Разве предполагалось, что я постараюсь вытащить ее из моей спальни? Нет. Но поскольку твое мужество произвело впечатление на полицейских из Марселя, идея оказалась неплохой. Правда, крайне опасной. Наверное, поэтому ты и была черной с головы до ног. Скорее всего, ты оказалась в ловушке в спальне и выпрыгнула в окно. По плану, ты должна была поджечь ночную рубашку внизу, на первом этаже. Мы по 100 раз отсчитывали, сколько нужно сделать шагов, чтобы добежать до бассейна. 17. Ты, кстати, должна была немного подождать, пока сбегутся соседи, а потом уже поджечь рубашку и прыгнуть в бассейн у них на глазах. Но ты, похоже, не стала ждать. В конце концов, в последний момент ты просто могла испугаться, что тебя вовремя не вытащат из воды, и не прыгнула. Может быть, я потеряла сознание, когда закрывала голову горящей рубашкой и не могла двигаться? Не знаю. Рана на голове была большая и глубокая. Доктор Шавер считает, что ты прыгнула со 2-го этажа. Удивительно, как я вообще осталась жива. У меня на голове полыхала рубашка, а я так и не добралась до бассейна. Знаешь, все-таки твой план оказался не слишком удачным. Нет, план был нормальный. Мы сожгли 4 похожие рубашки. Больше 7 секунд это не заняло ни разу, даже когда не было ветра. До бассейна ты добралась бы за 17 шагов. 5, пусть даже 7 секунд обожжены только лицо и руки. Нет, исключено, ты не могла умереть. Но рана на голове вообще не входила в план, как и ожоги на теле. Но разве я могла действовать не по плану? С какой стати я вдруг перестала бы тебя слушаться? «Я рассказываю тебе так, как понимаю сама», — пожала плечами Жанна. «Похоже, ты не во всем меня слушалась. Реальность намного сложнее. Тебе было страшно. Ты боялась предстоящего испытания, боялась думать о последствиях, боялась меня. Думаю, в последний момент ты решила что-то изменить или добавить. Ее нашли на пороге спальни, хотя она должна была лежать в кровати или рядом. Возможно, в какой-то момент ты действительно пыталась ее спасти. Не знаю». 10 ночей, 15 ночей в том октябре мне снился один и тот же сон. Я действую невероятно быстро, но безуспешно, пытаясь спасти девушку с длинными волосами. То она горит в огне, то тонет, то на нее наезжает огромная неуправляемая машина. Я просыпалась в холодном поту, укоряя себя за трусость. Нужно быть по-настоящему трусливой, чтобы подмешать несчастной девушке снотворного, а потом спалить ее заживо. Ужасно трусливой, чтобы тешиться ложью, будто я пыталась ее спасти. Амнезия была для меня единственным выходом. Я ничего не помню только потому, что я, невинный ангелочек, ни за что на свете не вынесла бы собственных воспоминаний. Мы оставались в Париже до конца октября. Я смотрела летние пленки с Микки по 20-30 раз. Я усвоила ее жесты, походку, манеру быстро поднимать взгляд в камеру, на меня. «И в речи у нее присутствовала такая же торопливость», — наставляла меня Жанна. «Ты говоришь слишком медленно». Она начинала следующую фразу, не закончив предыдущей, перескакивала с одной мысли на другую, будто слова ничего не значили, будто собеседник уже и так давно все понял. К тому же она была умнее меня. «Я этого не говорила. Попробуй еще раз». Я пробовала. У меня получалось. Жанна давала мне сигарету, щелкала зажигалкой, смотрела изучающе. «Ты куришь, как она. Разница только в том, что ты действительно куришь, а она делала 1-2 затяжки и гасила сигарету в пепельнице. Хорошенько запомни, она все бросала, едва начав. Новая мысль интересовала ее всего несколько секунд. Переодевалась она 3 раза на дню, мальчики не задерживались дольше недели, сегодня ей нравился грейпфрутовый сок, а завтра водка. 2 затяжки и бросаешь сигарету. Это нетрудно. Можешь тут же закурить новую, так даже лучше. И накладнее, нет? А вот это уже твои слова. Она так бы ни за что не сказала. Никогда не повторяй такого. Она посадила меня за руль Фиата. Проделав несколько маневров, я уже могла водить машину довольно уверенно. А что стало с МГ? Сгорело вместе со многим другим. То, что от нее осталось, нашли в гараже. С ума можно сойти, ты держишь руль в точности, как она. Не такая уж ты была дурочка, в наблюдательности тебе не откажешь. Хотя, надо признать, водил это только ее машину. Будешь паинькой, я куплю тебе такую же, когда будем на юге, но уже на твои деньги. Она одевала меня, как Микки, делала макияж, как у Микки. Широкие шерстяные юбки, нижние юбки, белье, белое, цвета морской волны, небесно-голубое, лодочки фирмы Раферми.
«Как тебе жилось, когда ты клеила каблуки на фабрике?»
«Мерзко. Ну-ка, повернись еще раз. Когда я поворачиваюсь, у меня кружится голова. А у тебя красивые ноги. И у нее ножки были прелестные. Нет, я совсем запуталась. А вот подбородок она держала выше. Вот так, посмотри. Пройдись-ка». Я подчинялась. Ходила, садилась, вставала. Делала несколько па, танцуя вальс. Выдвигала ящики. Когда говорила, поднимала указательный палец на итальянский манер. Старалась смеяться громче и в более высоком регистре. Держалась очень прямо, слегка расставив ноги, ступни по-балетному широко развернуты. Я говорила: «Мюрно, вот фигня. Чао, рехнуться можно». «Да уверяю тебя, бедняжка я. Люблю, не люблю. Знаешь что? Навалом». Я качала головой в знак сомнения, потупив глаза. «Неплохо. Когда сидишь в такой юбке, старайся не оголять ноги. Держи их параллельно, прижатыми друг к другу и при этом слегка под углом. Иногда я просто не могу вспомнить, как делала она».
«Знаю, лучше, чем я».
«Я так не сказала.
Ты так подумала. Ты злишься. Знаешь, я ведь стараюсь. Совсем запуталась в этой фигне».
«А вот сейчас сказала, но точь-точь она. Продолжай».
Микки словно мстила мне. Она присутствовала во мне ощутимее, чем та прежняя Доминика. Она управляла мной, моими непослушными ногами, моим изнуренным мозгом. Однажды Жанна отвезла меня к друзьям покойной. Она не отходила от меня ни на шаг, рассказывала, какая я несчастная, короче, все прошло нормально. На следующий день я получила разрешение подходить к телефону. Все меня жалели, с ума сходили от волнения, умоляли встретиться хотя бы на 5 минут. Жанна снимала вторую трубку, слушала, потом объясняла, с кем я говорила. Правда, Жанна не оказалась дома, когда однажды утром позвонил Габриэль, любовник До. Он сказал, что знает о моей болезни, и сам объяснил мне, кто он такой. «Я хочу вас увидеть», — добавил он. Я не знала, как изменить голос. Я так боялась ляпнуть лишнее, что в конце концов просто замолчала. «Вы меня слышите?» — спросил он. «Я пока еще не могу встретиться с вами. Мне надо подумать. Вам трудно понять, в каком я состоянии».
«Послушайте, я должен вас увидеть. Я не мог дозвониться до вас целых 3 месяца, но теперь просто так не отстану. Я должен кое-что узнать. Я приеду».
«Я не открою дверь».
«Тогда берегитесь», — предупредил он. «У меня есть одно неприятное качество. Я очень упрям. На ваши проблемы мне глубоко наплевать, а вот у До проблема посерьезнее. Она умерла. Так мне приехать или нет?»
«Прошу вас, вы не понимаете, я никого не хочу видеть. Дайте мне немного времени, обещаю, что мы с вами увидимся позже».
«Я еду», — сказал он.
Жанна вернулась до его прихода и приняла его. Я слышала их голоса из холла на первом этаже. Я лежала на кровати, зажимая рот стиснутым кулаком в белой перчатке. Потом хлопнула входная дверь, и Жанна пришла обнять меня. «Он не опасен. Вероятно, ему казалось, что долг чести велит расспросить тебя о смерти его девушки, только и всего. Успокойся».
«Я не хочу его видеть».
«И не увидишь, все позади, он ушел». Меня приглашали в гости. Я общалась с людьми, которые не знали, о чем со мной говорить, и довольствовались рассказами Жанны, а мне желали держаться. В один дождливый вечер Жанна даже устроила небольшой прием в особняке на улице Де Курсель. За 2 или 3 дня до нашего отъезда в Ниццу. Что-то вроде пробного экзамена или генеральной репетиции, прежде чем запустить меня в новую реальность. Я находилась далеко от Жанны, в одной из комнат первого этажа, когда увидела Франсуа Руссена, которого никто не приглашал. Она тоже его заметила, и, переходя от одной группы гостей к другой, стала медленно продвигаться в мою сторону. Франсуа сказал мне, что пришел сюда не как назойливый любовник, а как помощник, сопровождающий своего босса. И все-таки мне показалось, что он скорее настроен вести себя как любовник, но тут подоспела Жанна. «Оставьте ее в покое, или я вас отсюда вышвырну», — заявила она. «Не стоит грозить тем, на что вы не способны. Послушайте, Мюрно. Один удар, и вы в нокауте, и, клянусь, я не отступлю, если вы не прекратите меня донимать».
Они говорили вполголоса, с виду вполне приветливо, словно добрые друзья.
Я взяла Жанну под руку и попросила Франсуа уйти. «Микки, мне нужно с тобой поговорить», — настаивал он.
«Мы уже поговорили».
«Но я не успел тебе все рассказать».
«Хватило и того, что успел». Теперь уже я увела Жанну подальше от него. Он сразу же ушел. Я видела, как он перебросился несколькими словами с Франсуа Шансом,